Глава 12. Однажды Шибалов приказал Феде: «Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырева. А они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть». Федя заортачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото 8 км такой грязью переть, что раньше, чем к ночи, оттуда вернуться и думать было нечего. «Кто на Выселках есть?» — возмутился Федя. «Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болото. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки. Тебя не спрашивают, сказано тебе отправляться, и отправляйся», — оборвал его Шибалов. «Мало ли что сказано. Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня? Так я и послушался. Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековать. А кроме того, табаку фельдшер 2 ведра напарил. От чесотки коням растирку сделать нужно. А ты на Выселке». «Федор», — устало сказал Шибалов, — «ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю». Шлюпая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались. Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из-за каких-то телеграфистов на Выселки. Ругали ребята Шибалова, обзывали телеграфистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей и, нехотя, без песен, тронулись к окраинам деревушки. Вязкая жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороги, хлынул ливень. Шинели разбухли, вода струйками сбегала с шапок. Дорога раздваивалась. В 5 км направо на песчаной горке стоял хутор в 5 или 6 дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод. «Отогреемся, тогда поедем дальше», — сказал он, — «а то на дожде и закурить нельзя». В большой просторной избе было тепло, чисто, прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой. «Эге», — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом, — «хутор-то я вижу еще того, еще не объеденный». Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянной миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь: «Что ж стали-то, садитесь». «А что хозяин?» — спросил Федя. «Далеко ли отсюда еще до Выселок?» «В лето, когда сухо, — ответил старик, — тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе недалеко, 1/2 часа ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, 2 часа проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал». «Сегодня оттуда?» — спросил Федя. «Сегодня, с утра еще. Что там, не слыхать белых?» «Да нет, не слыхать пока. Пес его Шибалова задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чертом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать». «Ладно ли, Федька, будет?» — спросил я. «А что Шибалов скажет?» «Что Шибалов?» — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку. «Скажем Шибалову, что были, мол, никого нету». За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне. «Пейте», — сказал он, чокаясь. «Выпьем за всемирный пролетариат, за итальянскую революцию. Пошли, Господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не переводились. Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого. А то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем». Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул: «Фью! Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка. Как не пил, горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот. Пахучая, едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец. Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, отчего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще. Пили и за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, и за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, и за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили. Больше всех пил и меньше всех пьянел Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу, он яростно растягивал мехи баяна и мягким тенором выводил: «Как за доном за рекою красные гуляют», а мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали: «Эй, эй, гуляй, красные гуляют». И опять Федя заливался, качая головой, и жмурил влажные глаза. «Им, товарищ, острый нож, шашка-лиходейка!» А мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом: «Шашка-лиходейка!» И разом дружно: «И эх, пропадем мы не за грош, жизнь наша копейка!» Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса, и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке. Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние наезжали на передних. Долго шатало меня по селу, и, наконец, я приник к гриве коня, как неживой. Утром болела голова, вышел на двор, было противно за вчерашнее. В торбе у коня овса не было, вернувшись вчера, я рассыпал овес пьяно в грязь. Зато у Федькина жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков, оба злые, глаза мутные, посоловелые. Неужели же и у меня такое лицо, испугался я и пошел умываться. Мылся долго, потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки. На затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал: «Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за этакие дела по морде бить буду!» «Сдачи получишь!» — огрызнулся я. «Что, твоему коню лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?» «Не твое дело!» — брызгая слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью. «Убери плеть, Федька!» — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки. «Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебя плашмя клинком по башке заеду!» «А вот как ты!» Тут Федька разъярился в конец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шибалов. Шибалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью сжиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел. «Поди сюда», — сказал мне Шибалов. Я подошел. «Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату». Притворив за собой дверь, Шибалов сел и спросил: «На выселках и ты с Федькой был?» «Был», — ответил я и смутился. «Не ври, никто из вас там не был. Где прошатались это время?» «На выселках», — упрямо повторил я, не сознаваясь. «Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить». «Ну ладно», — после некоторого раздумья сказал Шибалов и вздохнул. «Это хорошо, что на выселках, а я, знаешь, засомневался что-то. Федьку не стал и спрашивать. Он соврет, недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор. Мне со второго полка звонили, ругаются. Мы, говорят, послали телефонистов в выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули. Я отвечаю им, значит, уже опосля белые пришли. А сам думаю, пес этого Федьку знает. Вернулся он что-то поздно и вроде как водкой от него несет». Тут Шибалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут. «Беда мне прямо с этими разведчиками», — сказал он, оборачиваясь. «Слов нету, храбрые ребята, а не путевые. И Федька этот тоже, никакой в нем дисциплины. Выгнал бы, заменить неким». Шибалов посмотрел на меня дружелюбно, белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычайная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне: «Знаешь, ведь беда, как трудно отрядом командовать. Это не то, что сапоги точать. Сижу вот целыми ночами, к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и всегда на военном деле сидят. А я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина, сказано, сделано. А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил, нету, отвечают, ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист. А какой же я коммунист?» Тут Шибалов запнулся. «То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого». В дверь ввалились грузный Сухарев и чех Голда. «Я солдат в рассветку даль, я солдат к пулеметчик даль, я солдат на кухонь, а он ни шего не даль», — возмущенно говорил крючконосый Голда, показывая пальцем на красного злого Сухарева. «Он на кухню дал, — кричал Сухарев, — картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял. Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шибалов, пусть он людей для связи даст, а я не дам». Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза. И не осталось и следа смущенной добродушной улыбки на сером обветренном лице Шибалова. «Сухарев», — строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами, — «ты не дури. У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты же знаешь, что я нарочно Голде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет». Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани. Крючконосый Голда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел. Мне было стыдно за то, что я соврал Шибалову. «Шибалов, — думал я, — командир, он не спит ночами, ему трудно, а мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило, а ведь это уже нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами». Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя — начальник, и это он приказал переменить маршрут. Но тотчас же поймал себя на этом и обозлился. А водку пить тоже начальник приказал. А старшего командира обманывать тоже начальник заставил. Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко: «Бориска!» Я сделал вид, что не слышал. «Борька!» — примирительно повторил Федя. «Брось кабениться, иди оладьи есть! Иди, у меня до тебя дело!» «Жри, как ни в чем не бывало», — сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо. «Тебя зачем Шибалов звал?» «Про выселки спрашивал», — прямо ответил я. «Не были вы, — говорит, — там вовсе. Ну, а ты?» Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковородку. «Что я? Надо было сознаться, тебя только дурака пожалел». «Но-но, ты не очень-то», — заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством. «А еще что он говорил?» «Еще говорил, что трусовы и шкурники», — нагло уставившись на Федю, соврал я. «Побоялись, — говорит, — на выселке сунуться, да отсиделись где-то в лагу. Я, — говорит, — давно замечаю, что у разведчиков слабить стало». «Врешь», — разозлился Федя. «Он этого не говорил». «Поди спроси», — злорадно продолжал я. «Лучше, — говорит, — вперед пехоту на такие дела посылать. А то разведчики только и гораздо, что погреба со сметаной разведывать». «Врешь», — совсем взбеленился Федя. «Он, должно быть, сказал, байбаки от рук отбились, порядку ни черта не признают. А про то, что с разведчиками слабо стало, он ничего не говорил». «Ну и не говорил», — согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства. «Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вот что. Соседний полк из-за тебя в обман вели. Как на нас теперь другие смотреть будут? Шкурники скажут, и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать. Их оттуда стеганули». «Кто стеганул?» — удивился Федя. «Кто?» «Известно, белые». Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду. И, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату. И потому что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс на сопках Манчжурии, я понял, что у Феди дурное настроение. Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты. Минут через 15 он появился под окном. «Вылетай к коню!» — хмуро приказал он через стекло. «Ты где был?» «У Шибалова! Вылетай живей!» Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей корявой дороге. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.